Я поздравляю всех с нашим очередным виртуальным уроком. Новостей у нас немного, какие они. Сегодня, 4 января, проводится съезд всех групп и одиночных учеников Южного региона России. Активную подготовку к этому событию вели группы Владикавказа и Ставрополя. Руслан Бицоев прочитает сегодня открытую вводную лекцию по ГБЛ для начинающих. Ну, будем вместе с ним на этой лекции. Успехов тебе, Руслан! 8 января в 7 часов вечера планируется открытая лекция по ГБЛ в Сиднее в Австралии. Только сейчас мне звонил об этом Йоси из Австралии. У них довольно неплохо все разворачивается, и занятия активно продолжаются. 5 февраля планируется очередная большая лекция в Санкт-Петербурге. Питерская группа активно к ней готовится. Ну, питерская группа вообще, она группа особая, растущая, развивающаяся, живая, радостная и действительно может служить примером для всех наших групп. К сожалению, есть группы, которые за последнее время не провели вообще никаких больших мероприятий, и поэтому движения в них особых нет. Мы знаем, австрийская группа провела, венская группа провела большое мероприятие в Берлине, в Нью-Йорке сейчас активно готовится к моему приезду, и там группа все время формируется и даются лекции. К сожалению, в Москве за последнее время не было сделано ни одной серьезной лекции или какого-то серьезного выступления. Вы знаете, что у нас есть группа, и очень серьезная группа моего ученика Михаила Портнар из Голландии. Он издал книгу на голландском языке. В этой книге собрал самые такие важные материалы из моих книг. Книга издана, но он сам по себе ученый. Книга издана в академическом таком стиле, на Flemish, вышла в Амстердаме и действительно представляет собой очень серьезную академическую работу по всем основным понятиям кабалы. Большое спасибо Михаилу и всей его группе успехов больших. Действительно серьезный человек и серьезная работа. Также проводится сейчас очень серьезная работа по созданию новых книг и брошюр на английском языке, в том числе к моему приезду и более серьезные такие долгосрочные мероприятия. Получил несколько вопросов. Вопрос интересный. Почему, когда ты разговариваешь с Богом, это называется молитвой? А когда Бог разговаривает с тобой, это называется шизофренией. Разница очень простая. Когда человек разговаривает с Творцом, если он представляет себе, что уже он разговаривает с ним, значит, это или каббалист, который явно постигает это, и может проверить, явно постигает это, или ему только кажется, или это просто навязчивые всякие представления. Но когда Творец разговаривает с человеком, если человек слышит это в виде голоса или в виде каких-то образов, то, конечно, это уже болезнь. Потому что Творец, когда предстает человеку, он предстает в человеке в внутреннем кли человека, называемом Орхузер. И представление о Творце, оно совершенно не вещественное, не материализованное и не образное. Оно в виде качеств образуется в нас. И каббалисты, когда описывают Творца, они, если и дают какие-то описания нашими словами, словами нашего мира, то они при этом используют только язык ветвей, то есть используют подобие. Что же в нашем мире, как ветвь соответствует тому корню, который они ощущают. Но никаких голосов и никаких образов, ничего, конечно, ими не ощущается. Недавно я познакомился с книгой «Гармония хаоса» или «Фрактальная реальность», в которой приведен краткий обзор научных работ, раскрывающих гармонию в воде. Вода, содержащаяся в организме, подвергается воздействию энергии информационного поля Вселенной. Если человек не живет в гармонии с природой, а с самим собой и окружающими людьми, он тем самым ослабляет воздействие Вселенной на свой организм и расплачивается за это различными неприятностями, в том числе и болезнями. Ваше отношение к такому утверждению? Одно утверждение само по себе абсолютно правильное. Во-первых, это большие ученые Тихоплавов, который написал эту книгу. Естественно, его наблюдения неверные. В нашем мире подтверждаются научно. А в духовном мире они подтверждаются тоже научно, из науки Каббала, потому что мы изучаем с вами, что человек создан Творцом для того, чтобы быть в полном равновесии с Творцом, достичь полного подобия Творцу. Творцом называется внешний общий закон мироздания, который окружает, включает в себя все мироздание. В мере подобия этому закону человек находится в более комфортном состоянии, ощущает себя таковым, ощущает себя принадлежащим этому закону, то есть в состоянии вечности и совершенства. В той мере, в которой человек не соответствует этому закону, в той мере ощущает некомфортность, страдания. Поэтому воздействие энергоинформационного поля Вселенной на человека и так далее, что оно здесь пишет, совершенно верно. Наше равновесие с окружающим, оно всегда нам во благо. Это и в нашей жизни, и в нашем мире, и сегодня, и также и в духовном мире. Последний урок, хоть и в записи, но случайно, как всегда, попал в тему. Что делать, если клипа насилует самым циничным образом и духовного не хочется? Если вы говорите о том, что вас насилует клипа и не хочется духовного, вы находитесь в прекрасном состоянии. Значит, вы находитесь в двух состояниях одновременно. Вы знаете, что над вами работает клипа, то есть Творец специально вас таким образом насилует и гонит вперед, и он дает вам эту мысль, осознание о том, что он над вами это проводит, что же может быть прекрасней. То есть вы находитесь в режиме реализации себя как со стороны Малхут, так и со стороны Бины, точки в сердце и в сердце вместе. Что же тогда может быть еще лучшего из этого? Теперь, исходя из этих двух данных, которые у вас есть, противоположных, исходящих из двух источников, относящихся к двум различным мирам, вы должны их в себе сопоставить и идти вперед. Нет ничего более лучшего, чем получать именно такие посылы от Творца. То есть раскрывает вас ваши настоящие, истинные эгоистические желания, одновременно где-то издали светит вам о том, что это он делает, что это против вас, как бы, против вашего эгоизма. И то, что вам не хочется духовного, то есть вы знаете, что вам духовного не хочется. Есть люди, которые живут на улице, пожалуйста, посмотрите вокруг вас на все население, и у них нет такого, что им не хочется духовного, у них все нормально. А вы знаете, что духовное существует, и стоит его хотеть, но вам не хочется. Это огромное открытие. И если вы будете правильно использовать именно вот эти точки, именно вот эти данные, больше ничего не надо. Снова надо вернуться хотя бы к первой нашей основной статье «Нет никого, кроме него». И дальше она вам подскажет, как действовать. Очевидно, что самому не выбрать, надо просить. Но циничность это когда доходит до того, что и не хочется захотеть главного. Это тоже большое открытие. Вам показывают, кто вы на самом деле. Что вы не желаете даже просить, а ни о чем. Вы согласны просто быть растением, овощем, как говорят. Состояние само по себе неплохое, страданий нет и бежать от него не хочется. Это дается вам специально, чтобы вы сами начали возвеличивать высшее, духовное, и тогда бы ощутили его отсутствие, не причастность к нему, как страдание. То есть это уже состояние еще более продвинутое. Воспоминания о былых ощущениях не вдохновляют, и без них неплохо. И это хорошо. То есть вы чувствуете, что все эти прошлые наслаждения, они на самом деле вас сейчас не тянут. Вас вообще отключили от всех наслаждений. Для того, чтобы вы были свободны создать сейчас совершенно независимое величие высшего. И к нему стремиться. То есть в ваших руках сейчас создать для себя великую цель и к ней идти. Не создадите, останетесь таким. Момент, когда четко в ваших руках свобода воли. Остаться так тоже не особо страшно. Уроки стали непонятны. О, почему уроки стали непонятны? Потому что вы не связываете себя с духовным, поэтому внутреннюю суть уроков вы не понимаете. Может быть, вы понимаете, что я говорю там про Гальгаль-Тапсак, про всякие эти вещи. Внутреннюю суть мою, то, что я желаю вам передать, этот внутренний посыл, вы, может быть, именно в таком состоянии, конечно, перестали улавливать. Слова понятные, а фразы из них не складываются. Вот это и есть внутренний смысл фраз. Воспринимается как чистое журчание. Умом понятно, что надо вылезать, надо просить же от души, а от души не просится. А кто вам сказал, что надо просить от души? Вы честный человек, вы не можете просить просто так, когда вам не хочется, а вы начните, когда не хочется, и потом захочется. А что значит, а когда захочется, это вы просите, или вам Творец подставляет, и вы начинаете реализовывать то, что в вас он вводит? Так лучше сейчас возьмите сами, взрастите в себе желание. Механически от нуля. Поторговаться с Творцом вряд ли получится. Это надо попробовать. Торговля помогает. У нас есть очень много примеров из Торы, как торговались с Творцом, начиная с праотцов и все остальные, и каббалисты. И это получалось. Творец любит, когда с ним торгуются. То есть человек взвешивает, что лучше чего, что ближе, что важнее. И таким образом он анализирует всевозможные ценности в мире и приходит к наибольшей. Это называется торговлей. Почему нет? Надо это делать. Раньше было такое подобие, что не коварно, но не так коварно и не так долго. Вы еще не представляете себе, только я могу вам пообещать. Я надеюсь, что вы пойдете вперед и раскроете, насколько коварен Творец и насколько он вас еще будет изматывать. В той мере, в которой вы сможете выдержать эти его воздействия. Но именно из таких воздействий вы и прорастете. Остается только тупо посещать занятия. Вот это обязательно. Если вы не будете посещать, если вы сдвинетесь хоть на йоту от прошлого вашего графика, то и Творец в этом соответственно отодвинется от вас. И уже не будет вас понукать всевозможными противоположными воздействиями одновременно. И вы войдете тогда, сойдете с пути Торы на путь страданий. Ни в коем случае ничего не уменьшать. Механически. Внутри оставайтесь таким же пустым, таким же гнилым, бездыханным. Это не важно. Но снаружи вы обязаны сделать совершенно все те действия, которые делали раньше. Остается только тупо посещать занятия, хорошо, или что-то урывками читать из статей. Надо обязательно, потому что больше противно назло коварному Творцу. Больше противно, это не важно, что противно. Попробуйте, знаете, все лекарства, они противные на самом деле. Но и принимаешь, и выздоравливаешь. Назло коварному Творцу делайте назло. Творцу не важно, вы его можете ругать как угодно. Главное, не забывайте о нем, держите с ним связь. Но как же жить дальше? Так же жить нельзя. Вот это хорошо. Значит, это таки он вам дает. Он не просто превращает вас в овоща. Он дает вам все-таки начальный импульс такой устремиться к чему-то. Только к чему вы должны еще нарисовать перед собой. Спрашивается, что делать с такой ерундой и как добиться невыносимости состояния. Невыносимость, она зависит только теперь от сравнения вашего состояния с будущим. В любом состоянии можно удовлетвориться им, согласиться на все, что угодно, даже на смерть. Это не так страшно, кстати говоря, многие люди готовы на это. Вот. а невыносимость состояния пережить, то есть самому достичь состояния, когда оно невыносимо, и из этого невыносимого на самом деле состояния проскочить махсон, это проблема. Но у вас уже к этому есть все предпосылки. Дальше. Каббала не философия. Раз каббала это не философия, это, наверное, кто-то слышал, что я об этом говорил в последнее время, то и то, что не постигается, невозможно назвать по имени, а значит, нельзя о нем и думать, то как можно во время учебы надеяться на приход света Макив, который меня исправит? Ведь я этот свет не ощущаю, следовательно, не имею права даже мысленно произнести слова Ор-Макив. То есть, то, что не постигается, не называется по имени. Сейчас я объясню. Пусть даже великие каббалисты его и постигли, этот Ор-Макив, но я-то не постиг. Другое дело группа или распространение. Этим можно заниматься конкретно. Но как учить, не философствуя о окружающем свете, непонятно. Значит, каббала от философии отличается очень просто. Есть в нашем постижении, в том, как мы устроены с вами, наши органы чувств, есть четыре глубины постижения. Первое – это материя, затем форма, которую эта материя может получать, затем отвлеченная форма от материи и суть. Так вот, мы с вами и в этом мире, и в духовном мире постигаем только два первых определения мироздания. Это материя и форма в материи. Отвлеченную форму мы не постигаем, и суть, естественно, тоже. Так вот, то, что нам философия предлагает, она предлагает нам заниматься отвлеченной формой и сутью. А каббала в это дело совершенно не входит, потому что все попытки человека разобраться с такими не входящими в нас, не ощущающимися в нашем кли состояниями, они добрым не кончаются. Мы видим, что философия наделала и к чему привела в своих всевозможных теориях человечества только к страшнейшим страданиям. Поэтому каббала, первый закон каббалы гласит очень просто. То, что не ощущаем, с тем не играемся, не занимаемся, не называем по имени. Потому что это просто пустое занятие. Поэтому сколько людей, столько и мнений возникает и так далее. А наука – это наука. Поэтому каббала – она чистая наука. Она занимается продолжением постижения человека в тот объем мироздания, который обычным наукам сейчас пока не поддается. Значит, достигают науки какой-то своей границы, потому что науки все, они постигаются нами в итоге, в наших органах чувств земных. Если мы наши органы чувств дополняем, кроме земных, еще и духовными, то мы продолжаем постигать и следующий объем мироздания, его измерение духовное, так называемое. И в нем мы также постигаем, как и в этом измерении, в земном, совершенно теми же методами. То есть только материю, которая в духовном мире называется силой или кли, и форма, которая в материи, то есть реакцию материи, на что ее якобы наполняет, на свет. Эта реакция кли на нечто мы называем светом. Не сам свет, приходящий от Творца, как вы говорите, Ор-Макив, это не свет, идущий от Творца. Это тот свет, который мы определим по тем изменениям, которые он произведет в нас. И поэтому о нем мы можем думать. Поэтому надо думать не о свете, в принципе. «Пускай ко мне придет высший свет». А что толку? Что мне надо от него? Мне надо от него, чтобы я получил изменения с эгоизма на альтруизм. Вот эти изменения, когда во мне будут происходить, их я буду называть своим светом. То есть светом практически называется исправленное состояние кли. Поэтому все познается в подобии. Из того, что кли исправлено, по сравнению со своим бывшим эгоизмом, мы это исправленное состояние называем светом. И так постоянно в сравнении. Более исправленное с менее исправленным. А сам свет, то есть нечто, что существует вне кли, мы никак назвать не можем, никакими именами, и ощутить не можем его никак и никогда. а те, кто занимается этим, так называемые философы, они, к сожалению, поэтому все время и путаются. Поэтому философия – это не наука, а каббала – это абсолютно чистая наука. Так что вы мечтаете не о Ормакиев, хотя мы говорим Ормакиев, а мечтаете о тех изменениях, которые он вас должен произвести. Вот тогда вы не ошибетесь. Вы не будете представлять себе в виде света, черт не знает, какие там чудеса или что. Вы будете представлять, что Ормакиев – это значит альтруистические свойства, с помощью которых я вознесусь над своим эгоизмом, стану альтруистом. Вот тогда вы посмотрите, действительно вы желаете этот Ормакиев или его не желаете. И станете на истину хотя бы. Неважно, какая она есть. О духовном руководителе. Вы являетесь нашим духовным руководителем. Я не знаю, являюсь ли это, вы решаете. Те, кто хотят получить от меня то, что есть во мне, следуя моим указаниям, для тех я духовный руководитель. Вы направляете нас через виртуальные уроки, через ответы на вопросы, через сборы мигровой группы и так далее. Почему вы одновременно говорите, что в наши дни, к сожалению, не осталось духовных руководителей, и ваш Рэбби был последний из маякан? А кто же вы тогда такой? Мой Рав, конечно, был духовным руководителем, потому что у него были те, кто желал от него получить и получал его духовный багаж. Может быть, и я таким стану. Уважаемый Рав, если все в духовном состоит из 10 сферот, значит и Махсом также состоит из 10 сферот. Так ли это? Совершенно верно. Это верно. Махсом – это не просто мгновенный энергетический скачок. Да, он так действительно работает над нами, на нас, над нами. Но происходит это из предварительных 9 этапов, и на 10-м происходит переход. Намерение. Можно ли сказать, что Малхут де Малхут или Лева Эвен – это просто намерение ради себя, в противоположность Бине – намерению ради отдачи? Мы этого сказать не можем сейчас. Вы можете теоретически это сказать, но в нас этого нет. Потому что мы как раз-таки это сегодня изучали в утреннем уроке с 3 до 4 утра, что наш путь состоит из 4 стадий. Это первая стадия развития земного эгоизма, вторая стадия развития духовного эгоизма, третья стадия исправление этих, над этими эгоизмами и земным, и духовным, построение Гальгальтова и Найм, и затем уже исправление нашего Ахапа. Так вот, исправление Ахапа, когда происходит, там только лишь происходит работа с Лева Эвен. То есть на самом последнем этапе. Так что, а сегодня то, что мы с вами ощущаем как желание насладиться к земным, к всевозможным маленьким нашим радостям, они... Это не Лева Эвен. Вообще, Лева Эвен – это эгоистическое желание заиметь Творца, наслаждаться им, чтобы он работал на тебя. Это очень большой духовный уровень. Я так понял, что никакие другие духовные учения не влияют ни на что, ни на судьбу. Люди, которые управляются другими духовными учениями, как марионетки. То есть получается, что они как бы не нужны на цепочке всех событий. Ничего не создано зря, и ничем не надо пренебрегать. По сравнению с Каббалой, конечно, эти учения – маленькие заблуждения человечества, но они необходимы для того, чтобы из тьмы познать свет. И потихоньку это все выявится. Выявится все науки, все религии, все верования, все учения, и останется действительно единственное, что постижение Творца в самом чистом виде. То есть средство Каббала, как средство постижения Творца, она практически выявится как единственное занятие для всего человечества. А то, что человечество в течение тысяч лет шло не по этому пути, определится как та большая ошибка всех нас из поколения в поколение. Мы ведь в каждом поколении это те же самые души, которые совершают одну и ту же ошибку, только на более глубоком уровне. Так вот, как бы мы вернемся назад в наш первый Гильгуль, и с него начнем совершенно другой путь, уже в духовное развитие, а не в технологическое, материальное. На днях мне довелось испытать это пресловутое состояние овоща, когда невозможно пошевелиться. Это хорошее состояние, я его очень хорошо помню, и не раз. То есть, когда ты лежишь, и пускай с тобой делают все, что угодно, ты не можешь встать. Или когда ты действуешь, работаешь, но ты не можешь в себе пошевелиться духовно, внутренне, ни под какими вынуждающими силами. Просто не вспомнить, как это делается, но даже и не вспомнить, какой импульс надо послать, чтобы хотя бы двинуть пальцем или поднять веки. Так и лежишь, как полено, и гадаешь, как это происходило раньше. Возник вопрос, почему это происходит? Никаких сильных потрясений от ненаполнения эгоизма не было. Показывать, кто хозяин в доме, уже не стоит, давно понятно. То есть, что Творец властвует над ним. Это ясно. Это реакция на какое-то прошлое или намек на будущее? Как к этому относиться? Это вам кажется, что Творец уже определен вами как хозяин ваших состояний. Этого недостаточно. Вы должны пережить все ощущения, которые эгоизм вызывает в вас, в свете Творца. То есть, когда возникает противоположность между вами и Творцом, возникает вот этот диссонанс, в результате возникают всевозможные состояния различные. И вот весь этот спектр состояний и на всех уровнях ваших, авиюта вашего 0, 1, 2, 3, 4, вы должны их всех все пережить. Эти же состояния, только в намного более сильном, эффективном виде будут и на других ступенях, и на духовных. Причем я вам рассказывал уже не раз, когда Бааль Шем Тов, допустим, начисто забывал даже форму букв. Вы представляете себе каббалиста, который прекрасно читает, знает всю свою оригинальную литературу, смысл ее, глубокий смысл, форму, абсолютно все. И такие состояния, когда абсолютно все стирается из памяти, и он даже не помнит, как назвать букву, не то что слово или какой-то смысл его. Он смотрит на букву и не знает, как назвать. Пишется это про это о Бааль Шем Тове. И тогда он позвал своего служку и, значит, попросил, начинай читать. Тот начал читать. Тоже с трудом, потому что был близок к своему раву и тоже потерял свой уровень духовный. Вы еще увидите, как мы вместе войдем в диссонанс. Не в диссонанс, в раскачку, то есть взаимную раскачку, наоборот, в резонанс. Да. Вот. Так вот, это есть у меня с некоторыми из моих учеников. Как правило, конечно, из этих, которые находятся здесь в Небарухе. Так вот, этот служка тоже не мог, с трудом начал читать, но все-таки он был не на таком уровне, как Бааль Шем Тов. Так он потерял не настолько свой уровень. И он начал читать, потихонечку начал читать слова, и вот так вот они оба вернулись к своему обычному состоянию. То есть духовные состояния, они делают в нас такую революцию, о которой, конечно, даже другому не расскажешь. Скажешь, что ты, конечно, немножко не в порядке, больной, потому что в человеке меняется полностью все. Это как вы вытаскиваете из компьютера всю программу, которая в нем есть, и в нем ничего не остается. Он просто остается пустая железяка. То же самое и с человеком. И поэтому не только забываются звуки, слова, буквы, не только лежишь как овощ, но это непередаваемое состояние. Я желаю всех вам их пройти, потому что без них невозможно дойти до цели. Преподаватель в учебном заведении включает в программу обучения нескольких вводных уроков по каббале. Как он должен поступать с той частью своей зарплаты, которая получается за часы этих уроков, чтобы не нарушать правила распространения каббалы? В последнее время мы сталкиваемся с такой проблемой, когда нас приглашают преподавать и преподавать в такие учебные заведения, где с учеников берут деньги. Если вы скажете, что вы собираетесь там преподавать бесплатно, то с вами не заключат никакого договора и вас не примут. Потому что это не принято, это вызывает подозрения, значит, у вас есть какая-то другая цель. Вполне возможно, что вы хотите их завлечь в какую-то свою секту, или сделать из них верующих, или еще чего-то. То есть какая-то цель же у вас должна быть. Если вы говорите, что да, я зарабатываю, это моя работа, это моя специальность, зарплата, и приведете деньги, как все остальные, нет никаких вопросов. Поэтому деньги брать надо. Что делать потом с этими деньгами? Значит, я думаю, что мы в итоге перейдем к такому состоянию, когда у нас будет много людей, когда-нибудь, конечно, не сегодня еще, которые будут заниматься преподаванием. И возможно, что преподавание каббалы будет их специальностью, и будет их работой. И они будут получать деньги, и будут эти деньги просто расходовать на себя для поддержания своего существования. В настоящее время, если это случайно, там раз в неделю, то это называется у нас распространением. И человек, который распространяет таким образом знания каббалы, приносит эти деньги обратно в группу, как тот, кто куда-то выходит, продает наши книжки или какие-то материалы и приносит их обратно в группу. Вот и все. Так что стесняться ни в коем случае брать деньги за это нельзя. В мире это не принято. Мы этим самым ограничим себя от распространения в учебных заведениях, а наоборот, мы в последнее время к этому серьезно готовимся. Мы надеемся, что и в Москве, и в Израиле здесь у нас намечается с будущего года очень серьезные возможности преподавать каббалу и в серьезных учебных заведениях. Мы надеемся на то, что каббала станет в ряд с остальными науками, а потом и покажет вообще, что она является короной, венцом всех наук. И все науки являются ее частными следствиями. Так вот, для того, чтобы войти в это и начать этот процесс, мы должны идти в соответствии с теми законами и обычаями, которые приняты в мире, в этих учебных заведениях. Поясните, что значит с точки зрения каббалы преданность и покорность? Преданность и покорность – это самые важные свойства, которые может обрести человек, на основании которых он получает свыше любовь, слияние с Творцом. Как сказано, «Эфу шатаруэ анватнуто шеля буре шама тами галеет гадлуто». То есть там, где ты видишь покорность, скромность Творца, там ты видишь его величие. То есть до тех пор, пока человек не достигнет истинного такого состояния, это очень большой духовный уровень. Мы себя в этом постоянно обманываем. Мы все согласны хоть сегодня на это. Дай нам только что-то за это. Но действительно, кто достигает такого состояния, те только в тех состояниях обнаруживают Творца. Именно по таким состояниям, потому как человек ведет себя внешне, хотя бы, к чему он стремится, что является его жизненным кредо, что мы видим в его жизни, чему он себя отдает хотя бы, можно увидеть, на самом деле, идет он к тому, чтобы стать покорным и преданным, скромным, и в этом действительно раскрыть Творца или нет. К сожалению, это непростая задача. непростая. Есть много в нашем мире на сегодня уже наших ребят, которые серьезно этим занимаются и действительно к этому идут. В основном это в американских группах наблюдается. Венская группа неплохо двигается в этом. Московская хуже. Две просьбы по поводу виртуальных уроков в записи. Передавать в один из дней избранные занятия для начинающих, поскольку воскресный урок, который был предназначен для начинающих, теперь отведен под птиху. И качественно перевести на английский. Синхронный перевод зачастую недостаточно хороший. А раз дается запись, то перевести можно по-новому значительно лучше. Не знаю, возможно ли это, потому что все-таки это берет много времени. Надо проверить, возможно ли это. Вы поймите, что перевод, синхронный перевод – это целое искусство. Раз. Во-вторых, перевод на английский язык, он намного более сложнее, чем на русский. Не потому, что защищаю нашего Дэвида. Он прекрасный переводчик. Сейчас в этом убедились все американцы, когда они попытались переводить с русского на английский какие-то тексты и увидели, что же у них получается по сравнению с тем, что делает он. Он действительно универсальный переводчик. Прекрасный. Но перевести на английский язык, язык сухой, язык очень далекий от духовного, это просто невозможно. Знаете, мы даже смеемся над английским языком. Смотрите, любовь, как на русском языке звучит она, как она звучит на иврите «ава», как она звучит на английском, как корова мычит «му», «love». То есть это язык не приспособлен для передачи чувств. И поэтому то, что как он там выкручивается во время своего перевода, надо отдать ему должное и поблагодарить. Может быть, он найдет какие-то возможности перевести еще раз, но я сомневаюсь. А вы прорывайтесь сквозь его плохой перевод. Это, наоборот, полезно. Теперь, что касается вообще виртуальных уроков. Я хочу сказать одно. У меня все время тут спрашивают, есть ли разница в том, вот сейчас тоже Йоси из Австралии звонил, есть ли разница в том, как передается виртуальный урок, или он передается в записи, или он передается, когда я сижу здесь наживую. Но вы знаете, ведь в духовном нету времени. Если я подключаюсь к источнику, если я хочу быть со своим учителем, я беру любую тему из архива, я выхожу на него, я пытаюсь быть с ним, я нахожу этот кадр в духовном мире, он для меня живет, для меня прокручивает сейчас действительно тот же мой учитель вживую урок и лично для меня. Вы поймите, что ничего не исчезает. Эта информация не записывается на пленке, и только с пленки она крутится вам. За этой информацией на пленке стоит образ духовный того, что я вам передал. И этот образ духовный, он остается жить. Он живет. Если вы из пленки хотите сконтактироваться с этим духовным образом, с уроком совсем, с той сутью, которую я в него вложил, вы это сделаете в любом состоянии. Мой учитель сегодня рядом со мной не существует. Но я с ним контактирую, как будто он находится рядом со мной. Нет проблем. Совершенно никаких в этом. Душами контакт проходит через все границы. Причем тут я нахожусь сегодня сейчас перед вами там на пару тысяч километров дальше или нет. Контакт он через духовный кабель, который не подвластен ни времени, ни расстоянием. Это зависит уже только от вас. Поэтому не надо пренебрегать этими виртуальными уроками, записанными на пленку. Зависит от вас. Они будут для вас записаны мертвым материалом, или будете в них ощущать меня, как живого. Вечно живой. Что у нас тут еще есть? Или мы приступим уже к нашему уроку? Сейчас посмотрим. Давайте оставим это на потом. как-нибудь в следующий раз тогда еще придем. Мы с вами дошли до 60-го пункта науки Каббала. Пойдем сейчас по ней дальше. Что мы должны сегодня с вами проходить? Цимцум бет. Так. Цимцум бет называется также цимцум неидак. То есть мы с вами говорили о том, что всю Малхут Дейнсов мы себе представляем в виде одного парцуфа, Гальгальта, под ней Аб, под ней Сак. Здесь от П до Гальгальты до Табура у нас есть, если мы возьмем Малхут Дейнсов, это Шореш, Алиф, Бет, Гимель, Далит, 4 стадии Авьюта. Вот 3 стадии Авьюта находятся здесь, в Тох Гальгальты, и в Сов Гальгальты находится Малхут. И это Малхут от Табур до Сиюм. Нам надо исправить, то есть придать ей экран, чтобы она получила здесь свет ради Творца, тогда вся Малхут от П до Сиюма, она будет находиться в полном слиянии с Творцом, то есть все мироздание поднимется на уровень Творца. Все парцуфим, Гальгальта, Абсак, и тут идет еще Ма и Бон, которые относятся к миру Адам-Кадмон, все они заполняют только 9 первых сферот или 0, 1, 2, 3 стадии Малхут мира бесконечности. Ну и, конечно, самая большая проблема – это заполнить 4-ю стадию, на которую был цимцум, в которой настоящее желание получать и наслаждаться, соответственно, с которым она именно и ощущает стыд, и поэтому на себя и делает цимцум. И теперь, после цимцума, она остается пустой, на нее экрана создать невозможно. Для того, чтобы создать все-таки на нее каким-то образом экран, для этого мы говорим, что САК, как Дора представляет собой Решимот 2.2, нет, извиняюсь, 3.2, после того, как начинает выходить из своего состояния от Битуш Пнимумакив, то здесь возникает Решимот 2.2, и вот эти Решимот 2.2, они спускаются под Табур, и вот это Парцуф, он называется Некудот Десак, потому что любое исторжение света из Кли называется Некудот. И здесь у нас есть Кетер, Хухма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецех, От, Есот, Малхут. Здесь у нас есть 10 сферот. Почему 10? Хотя спускается сюда какая-то всего лишь часть этого света, который выходит из Парцуфа. Потому что свет, который приходит для того, чтобы заполнить какое-то новое состояние, сделать какую-то новую работу, новую роль, его тоже можно делить на 10 сферот. Мы можем практически произвольно всегда выделить любую часть и всегда ее разделить на 10. Потому что иначе быть не может. Если она самостоятельная, в ней обязательно должно быть, обязательно должен быть тот же стандарт, та же форма в соответствии с 5 стадиями света. Итак, он говорит так. Цимцум бет называется цимцум неиде ак. То есть, здесь у нас есть третья часть под табуром и 2/3 части. Кетер, хохма, бина. Хесед, гвура, тиферет. Тиферет, 1/3 находится над табуром, 2/3 под табуром. И потом есть еще нецах, год, Есот Малхут. Так вот, цимцум бет называется цимцум неи де ак. Неи де ак. Если разделить Гальгальта на 10 сферот, то получится, что Рош это Кахат, Тох это Хагат и Сов Неим. Потому что Некудот де Сак, которые заканчиваются там, где и парцуф Гальгальта, то есть выше точки нашего мира, Сейчас при подъеме Малхут в Бину при совместном их действии оканчивается под табором Гальгальты, в Тиферет Гальгальты, куда поднялась Малхут, ограничивающая распространение света. А под Малхут образовалось пустое пространство, абсолютно без света, вместе эгоистических желаний Наиды Сак. То есть, что он хочет сказать? Ну, как мы с вами и говорили, от того, что сюда спустился Орхас Адим и подействовал, наполнил эти желания Гальгальты, соответственно, от Гальгальты сюда пришло желание Гальгальты. Какое? 4-3. В принципе, это желание 4-4, потому что 4-3 это просто масах, который из Дахех. Ну, неважно, мы говорим о нем как 4-3. И когда пришло сюда это желание, подействовало на Некудот-Десак, то, естественно, это желание эгоистическое, то есть желание получать, наслаждаться светом, оно подействовало только на те здесь свойства, которые, в свою очередь, желали насладиться, получать свет. Эти свойства находятся с половины Тиферет и вниз Некудот-Десак. Поэтому здесь образовалось вместо желания 2-2, желание 4-3. А экран-то всего лишь экран бины, и поэтому Малхут, которая здесь стоит и ограничивает распространение света, она поднимается вместо, где начинаются такие килим, которые получают дополнительное эгоистическое желание и прерывает поступление света в эти желания. Причем, какой свет? Свет хасадим. А почему она прерывает? И почему тогда здесь остается, здесь напишем цимцумбет, и напишем, что место вот это становится пустым. Пустое место. Почему? Потому что нет вообще никакого различия между тем, какое место есть, какой свет есть. Или свет хасадим, или свет хухма. Свет приходит к кли. Просто свет. А кли, в зависимости от своих свойств, от своего авиюта, уже выделяет из этого света определенные как бы его качества. Этих качеств в свете нет. То есть только оно таким образом ощущает. Если это кли, желающее получать, то оно ощущает этот свет как свет хухма. Свет наслаждения от получения. Если это кли, желающее отдавать, то оно ощущает этот свет как возможность отдачи, и тогда он называется хасадим, а не хухма. Но сам свет по себе не имеет никакого названия. Ни Наранхай, и ни Хухма, и ни Хасадим. И поэтому, как только происходит здесь желание эгоистическое возникает, то сразу же и свет Хасадим, который здесь находится, обязан отсюда уйти. Ор Хасадим. Он обязан выйти оттуда, потому что если... Если есть желание наслаждаться, эгоистическое, то как наслаждается от получения, так будет наслаждаться и от отдачи. То есть я тебе немножко отдам, а зато я от тебя больше оторву. То есть и свет хухма, и свет хасадим, они обязаны обязательно выйти из эгоистического кли. Поэтому он говорит, а под Малхут образовалось пустое пространство, абсолютно без света, вместе эгоистических желаний Неим Десак. Там, где пишется Десак, значит, надо всегда понимать, что при этом имеется в виду Некудот Десак. То есть Сак – это не только этот парцуф, и вот этот парцуф Некудот Десак, он входит также в Сак. Если мы возьмем Сак как обозначение Авая, Юд, Кей, Вав, Кей, то мы увидим, что в Юд-Сага есть Ор-Хухма, потому что пишется Юд. А зачем? Гей тоже есть Ор-Хухма, пишется с Юд. А Вав пишется Вав-Айн-Вав. где айн это уже, где айн это обозначение цимцумбет. А гей последнее пишется снова гей и ют. Откуда ют может быть в последнем гей, если вот отсюда входит свет в эту авая сага? Потому что это гей уже говорит про швира. То есть вот эта авая десаг, она говорит обо всем. Она говорит о том, что существует ор хухма вот здесь, 3-2 в таамим десаг. Таамим. Существует ор хухма до окончания всех таамим, еще в битуш пниму макив. Существует ор хасадим в некудот десаг. Это некудот. Десаг. Затем существует также ор хасадим не только в некудот десаг, а олам анекудим, который затем появится здесь. Олам некудим, который появится и тоже относится к сагу. И затем в Олам Никудим произойдет швира и разбиение сосудов. И останутся уже от него только осколки, из которых создатся уже миры Абия. Так вот, весь отрезок от Аба и до мира Ацилут, все, что мы с вами сейчас будем изучать, очень много тут всевозможных действий как произойдет, все это относится к сагу. Авая десаг. Поэтому Баля Сулам здесь пишет в психе, в этой, в науке Каббала, все время наи десаг, еще и еще, все время десаг, десаг. На самом деле всегда надо различать. Это относится или к некудот десаг, или к, даже к улама некудим, и к катнуту, или к гадлуту, и так далее. То, что мы будем изучать. Потому что все это входит в саг. Бина, саг, бина. Саг это бина. Бина берет на себя все-все вот это вот действие, связанное с исправлением Малхут. Она не сходит вниз, она дает Малхут все свои свойства и поднимает назад. Малхут к себе. А под Малхут образовалось пустое пространство, абсолютно без света, в месте эгоистических желаний Наидесак, которые сократились и опустошились от света. Ахаб Дерош Десак отделился от Гильгаль Тейнаим и начал играть роль Гуф. 10 сферот Дерош поднялись от Никвейнаим, граница между Гар и Зад, и они же образовался Гуф, из которого может получить только небольшое свечение, идущее от головы. Что он желает нам сказать этим? Вы знаете, то, что мы с вами изучаем, это очень краткий, хотя, в общем-то, книжка довольно толстая, но это краткий курс науки Каббала. Поэтому в одном предложении здесь собрано очень много информации. Давайте мы его распутаем. Он говорит так, что как произошло здесь сокращение в Цимцумбет, так же оно произойдет потом и в следующих вообще местах. То есть у нас обычно есть парцуф. В парцуфе есть рож, тох, сов. Кетер, хухма, бина, зерампин, малхут. Кетер, хухма, бина, зерампин, малхут. Кетер, хухма, бина, зерампин, малхут. П, табур, сиюм. Если у нас есть экран на все виды желаний, неважно на какой авиют, главное, на все виды желаний. Может быть, авиют нулевой в экране. Тогда я использую нулевой авиют со всеми 5 желаниями. И сколько могу, получаю сюда. А здесь, конечно, остается пустым. Но если у меня есть экран не на все желания, а только на желание отдавать, а на желание получать у меня экрана нету, тогда экран у меня должен стоять не в педерож, а посреди бины. Потому что начиная сзад бины, со второй половины бины, на Зарампин и на Малхут, у меня уже будет ограничение на получение света. Значит, вот эта часть головы, которая называется Ахаб, она уже не будет участвовать в работе в моей. Я этими желаниями пользоваться не буду. У меня экран будет стоять здесь. Давайте напишем Рош. Так вот. А П у нас будет стоять вот здесь, таким образом. П поднялась сюда. То есть я буду делать зивук ДАК только на Гальгаль Тейнаим. А на Ахаб нет. И соответственно этому, и в тох у меня заполнится только килим до бины. То есть тох у меня станет вот здесь. А эта штука у меня, ахаб де тоха, не будет заполнена. Будет пустой. И то же самое в сов тогда. Я заполнюсь только до половины бины. Гальгаль тейнаим. А ахаб де сов, я не знаю вообще, что такое будет ахаб де сов. Если я здесь его не использую, почему он здесь должен быть вообще тогда? Сейчас мы с вами до этого еще дойдем. То есть, получается, что в цимцум бет я использую часть гальгаль тейнаим в голове, естественно, гальгаль тейнаим в тох и в гальгаль тейнаим в сов. Все, ахабы вообще выпадают как бы. Вот они здесь где-то, давайте. Нарисуем их как бы, существует сбоку. Ахаб, ахаб, ахаб. Все. Только так вот они существуют. И вот у меня весь этот спарцуф. Это то, что он хочет сказать. Что 10 сферот теперь поднимаются одни к вейнаим. И ниже образовывается под ними сразу же гуф. То есть, если П у меня сейчас находится здесь, то, что ниже П, называется уже тох. Гуф. Гуф парцуфа. То есть, а как же может быть? Здесь же у меня сфероты, которые еще головные сфероты. Это, допустим, аф, озен, хотем, пэ. То есть, аф. И это озен, то есть уши, нос, рот. Как же может быть, чтобы они, эти сфероты, оказались вдруг в тох, в гуфе парцуфа? Ведь гуф парцуфа – это совсем другие килим. На самом деле такого быть не может. А что же происходит? А происходит такая вещь, что эти сфероты, гальгаль тейнаим, допустим, головы, а здесь ахаб. Так вот эти сфероты, ахаб, головы, они как бы входят внутрь тоха. Входят внутрь гальгаль тейнаим туловище, тоха. А здесь ахаб тоха, который в свою очередь входит в сов. В гальгаль тейнаим сов. То есть происходит так, что вот эти вот незаполненные ахапы, которыми мы не пользуемся, они как бы падают внутрь тох. Незаполненный ахап тоха падает внутрь сов. И парцуф сокращается. Он становится маленьким по размеру, поэтому он называется катнут. Катнут. Малый. Катан. Это малый. То есть катнут это состояние малое, допустим. Малое. А катан малый, маленький. Так можно сказать о человеке, о чем угодно. То, что в небольших размерах, говорится катан. И наоборот, когда из этого состояния, из маленького, если Творцов получает дополнительный экран и возможность вернуться в прошлое состояние, когда Масах будет находиться в П, то увеличение с меньшего на большее состояние будет называться гадлут. Большое. Или гадоль. Большой. Катнут и гадлут. Эти 10 сферот, которые возникли в результате зивуг Даака, произошедшего в Никве и Наим Десак, о чем он сейчас нам говорит? Причем тут Никве и Наим Десак? Что говорит нам об этом Баля Сулам, что он хочет? Он говорит нам о том, что после того, как произошел Цимцум Бейт, свет вообще от Сага спустился вниз, перемешался с Гальгальтой, сократился и продолжает свой путь к Пе-де-Сак. То есть пришел Патаамим через Тох-де-Сак, спустился вниз, сократился и ушел обратно. Это то, что с ним произошло. И приходит в Пе-де-Сак с решимотами 2-1 плюс Цимцум Бет. Что значит Цимцум Бет? О том, что можно сделать зивук только на решимот 2-1, потому что здесь было решимот 3-2, естественно, 2-1. Но кроме того, чтобы участвовали в зивуке только Келим де Ашпа, Хабат Хагад де Келим, не более того. Я это стираю. Значит, происходит, согласно этому, зивук в Рождесак. Где? Если у нас рож было вот здесь, то там, где есть Никве Эйнаим де Рож, происходит в них зивук. Никве Эйнаим – это и есть в бине, посреди бины. Если в ней стоит экран, то это место называется Никве Эйнаим. Что значит Никве Эйнаим? Никвей. Эйнаим. Никвей от слова некив. Некив – это отверстие. Отверстие. Или от этого слова производит слово нуква. Это женский род, как бы. Женский род, женщина. И наим – это глаза. Значит, никвей наим – это отверстие в глазах. Посреди глаза есть у нас отверстие, в котором именно и проявляется эта способность видеть, получать свет. Вот экран сейчас стоит в этом месте, и начиная из этого места, делая здесь зивук, только насколько келим? Кетер хохма и половина бины. А вторая половина бины, зарампин и малхут, они находятся под уже экраном, стоящим в никве инаим. То есть у нас вверху находится гальгальта инаим, внизу находится ахаб, и экран какой? Экран 2-1. Который стоит здесь и делает зивук. Сделал экран зивук на 2-1. И пошел свет внизу, вниз, под табур, откуда поднялись решимот. И в этом месте под табуром начинает распространяться парцуф. Какой парцуф начинает распространяться? Парцуф на решимо 2-1 мицумцам. Вот на это решимо. И только до места, до которого можно, которое называется парса. Парса – это место разделения между келим де ашпа, дающими келимами, и получающими. Там, где может распространяться свет, и там, где нельзя ему распространяться. Вообще парса называется в нашем мире, если вы видели копыта животного. Так есть копыта, которая цельная, как у лошади. А есть копыта, которая раздвоена, как у коровы. Поэтому вот это вот рассечение называется парса. Поэтому признак кошерных животных, то есть животных, у которых есть духовный корень из гальгальта и наим, в том, что у них есть парса. И еще один признак должен быть у животных, кроме парса. Так называемый маалегера. Маалегера – это значит, что у них устроен пищеварительный цикл по такому замкнутому циклу, когда происходит все время вторичное, третичное перерабатывание пищи. Видели? Корова все время жует. Так вот, эти два признака являются признаками животных, у которых духовный корень находится в гальгальтовейнаем. Животные, у которых духовный корень находится и в гальгальтовейнаем, в ахаб, есть такие животные, допустим, свинья. У нее есть парса, то есть по этому признаку она является кошерным, а по этому признаку, по малегера, нету у нее, она является некошерным. А есть животные, у которых и оба этих признака некошерные. То есть отсюда мы уже можем видеть немножко следствие в наш мир, что происходит и то же самое в неживых, в растительных, во всех. То же самое можем говорить и о растениях, у которых есть корень или из келим де ашпа, или из келим де кабала и так далее. Вот. Естественно, что после того, как все келимы исправляются, все духовные корни исправляются, то, естественно, их ветви в нашем мире все становятся также с чистым корнем, с кошерным. Так и сказано, что свинья в будущем станет кошерным животным. То есть намек на то, что все корни приходят к своему исправлению. Дальше. Эти 10 сверот, которые возникли в результате зивуг дака, происшедшего в никве инаим десаак, называются 10 сверот мира никудим, которые спустились вниз от никве инаим и заняли свое место под табором мира ак. Там они разделились на рож и гуф. Делится так. Есть рож первая, которая называется кетер. Рожь вторая, которая называется Аба Веима, и их гуф, который называется Зон, Зарампин и Нуква. Значит, это рожь, и это рожь. У нас и раньше было всегда две рашим. И в Абе у нас есть, и в Гальгальте, и в Саге всегда есть две рашим. Мы с вами изучали. Есть рож де Итлапшут, и есть рож де Авиют, и потом есть гуф. Что это значит? Потому что нам всегда приходит решимо с предыдущего состояния, различный. Допустим, Саг вышел на решимо 3-2. Или возьмем лучше еще лучше даже это решимо. 2-1. На которое вышел Лама Никудим. 2-1. Значит, решимо от света 2 и решимо от оставшегося экрана, от наличествующего экрана 1. Значит, сначала мы включаем экран в свет, и от этого получается Рош Де Итлапшут. Итлапшут. Итлапшут – это от слова «одевание», то есть говорится о свете, как свет одевается в кли. То есть двойка, вот это вот, она характеризует эту рожь. А вторая рожь называется рожь де авиют. Она представляет собой расчет именно только на эту единицу, на авиют. И далее стоит П общая, и уже из этой головы, из рожь де авиют, поскольку здесь стоит экран в ней, да, и делает зивук де ака, из этого уже идет распространение в гуф. Рожь де тлапшут в этом зивуге де ака участие не принимает. А для чего она вообще существует? Вот эта подсветка двойки, она проходит сюда и подсвечивает немножечко в теле тоже. То есть, хотя тут произошел зивук только на единицу, то есть только ор-руах. На авиют один у нас есть только ор-руах. А здесь есть у нас ор-нешама. Так вот, в гуф парцуфа есть ор-руах, который получаем сверху вниз, в наши килим, которые мы привлекаем в себя, то есть силой притягиваем к себе с помощью экрана, наполняемся реально действием, а внутри этого есть подсветка со светом нешама. И это придает нашим ощущениям внутри тела такое состояние будущего, следующего, более высшего состояния, чем то, в котором мы находимся. Поэтому называется рож деит лапшут, то есть на что еще можно одеться. Так вот, я стираю. А далее следующее, что с нами происходит. Значит, спустились вниз, разделились на рожь и гуф. Место, ниже которого ор-хохма теперь не может распространиться, называется парса. Это мы здесь нарисовали с вами. Мир никудим называется внешней частью, которая одевается на никудот десак, которая одевается на наиды гальгальта. То есть у нас уже есть три парцуфа, которые одеваются один на другой. На этом мы закончили с вами 60-й пункт. И теперь переходим к 61-му. Необходимо понять, что так как 10 сферот мира никудим вышли из них вейнаем головы сак, то они должны одеть сак от П до головы и ниже, по тому же принципу, как выходили прежние парцуфим, как где каждый низший одевается на верхний от П до головы и вниз. Мы знаем, что любой парцуф, который есть, выходит, он делает зивук де ака, рождает этим себя, наполняет себя. Затем от битуш пним у имакив, это ор макив, это ор пними. Тут происходит битуш, он миздахех, возвращается в свое прежнее положение, но возвращается с решимот меньше, чем были раньше, поэтому спускается с этими решимот на уровень ниже и делает здесь зивук де ака, и следующий парцуф происходит. То есть всегда следующий парцуф идет от П предыдущего и ниже. Получается так. Один парцуф, это его П, следующий парцуф, это его П, следующий парцуф. Так? Каждый начинается на голову ниже предыдущего. Так? Так вот, поэтому он говорит, и этот парцуф, который вышел из головы сага, почему он не распространяется вот отсюда? Он же должен распространиться от своего П. Вот здесь в Никвейнайм стоит его экран, значит, начиная отсюда и ниже, должен распространяться парцуф Никудим. Почему он распространяется под табуром? Это вопрос. Почему же они спустились ниже и оделись ниже табура Деак? Чтобы понять это, необходимо знать, как произошло взаимодействие Бины и Малхут, приведшее к тому, что они соединились в одно целое. Ну, он нам здесь будет многое объяснять. Я хочу заранее все-таки ответить на этот вопрос. Не может никогда парцуф произвольно распространиться, даже если он рождается от этого высшего парцуфа. Он взял свои решимот с какого-то другого места, он на этом месте ощутил себя в желании в каком-то, значит, в это место он приходит, и это место он наполняет. Это просто необходимое условие распространения парцуфим. Потому что если бы этот парцуф, Некудот Десак, был в другом месте, у него бы возникли совершенно другие желания. Местом называется внутренний парцуф всегда относительно последующего. Поэтому, если бы Некудот Десак распространялись бы где-нибудь здесь, в другом месте, в другой конфигурации, не одеваясь полностью на Наиды Гальгальта, то они бы не сделали бы с ней вот этого обмена авиютами, не сократились бы таким образом, не подняли бы именно эти решимот. То есть все определяется местом. И Сак спустился сюда для того, чтобы наполнить это место. Поэтому и далее эти решимот желают наполнить это место, и на это место всегда должны возвращаться. Это с одной стороны. С другой стороны, он тоже прав, что если бы эти решимот проходили бы от парцуфа к парцуфу, без того, чтобы вдруг парцуф куда-то спускался в другое место, желая наполнить его, то тогда бы, естественно, каждый бы парцуф выходил бы из П предыдущего парцуфа и так далее. То есть каждый бы парцуф был бы на голову ниже предыдущего. Если мы посмотрим наши чертежи, особенно чертежи Баля Сулама, Сефера Илан, книга «Древа», так называемая, она у нас и здесь, я думаю, есть. Да, вот она здесь есть. Называется Сефер Айлан, так и называется. На странице 537 и далее. То мы увидим, что все парцуфим он здесь рисует как выходящие ниши из П высшего и каждый последующий на голову ниже предыдущего. Пункт 62. Так вот, почему это так происходит, честно нам объяснять. Я вам уже сказал, в принципе, решение, но есть и другие объяснения. Дело в том, что когда вышел парцуф Десак, он весь закончился выше табура Гальгальты. Да? Вот он весь. По тому же принципу, как и Аб. Потому что он не мог спуститься под табур и ниже, где властвует Пхинат Далит Гальгальты. Здесь везде властвует Пхинат Далит. Гальгальты. В виде 10 сферот де сиюм. Сов сиюм. А в парцуф Аб Исаак нет ничего общего с Пхинадалит, и поэтому они не могут сюда вниз спускаться. Но когда начали выходить на Кудот Десак, то есть после ослабления Масаха от Бет Давиют и Гимель Дейт Лапшут до Алиф Давьют и Бет-Дейт Лапшут, то есть на 2.1, когда начал Масах выходить из 3.2 к 2.1, Решимот, исчезли Таамим Десак, в которой была тройка Орхухма, тогда вышел уровень Вак, то есть Зарампин, в котором не хватает первых трех сферот, то есть нет Орхухма, а только Орхасадим. Поскольку здесь нет Орхухма, то можно спуститься и вниз в Малхут. Это состояние полностью соответствует свойству 10 сферот де сиюм ниже табура. То есть, когда освобождаются от Орхухма, то получается 2-2. 2-2 – это свойство чистой бины, которая ничего не желает получать. Так же, как и эти сферот, хотя это келим де кабала, но они ничего не желают получать. Потому что они знают, что у них нет экрана. Нежелание получать в свойственный Кудот Десак и нежелание получать в Неиды Гальгальта привели к тому, что это Некудот Десак подобно Неиды Гальгальты. И вот поэтому они сливаются вместе, соединяются вместе. Поэтому эти Некудот Десак могут распространиться здесь внизу, Неиды Гальгальта, и начинать восполнять, дополнять Неиды Гальгальта, сливаться с ними, как два подобия в духовном, где бы они ни находились, они равноценны и равны, и близки, и подобны, они существуют как бы в одном объеме. Так вот, это состояние полностью соответствует свойству 10 сферот де сиюм. То есть это состояние соответствует этому состоянию. которые тоже находятся в состоянии вак. Вак, то есть, желают только Орха Садим. Почему называется вак желание Ордыша Садим? Потому что 10 сферот Кетер, Хухма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, От, Есод, Малхут, да? В них есть Кахаб, это Гальгальта, Хагат, это Эйнаим, ниже Тиферет есть Озен, Неи, это Хотем, и Малхут, это П. Так вот, 6 сферот, Кахаб, Хагат, это 6 сферот, а это 4 сфероты. Поэтому эти 6 сферот, когда только они существуют, называются ВАК. Почему ВАК? ВАВ это 6, а КУВ это от слова КЦАВОД. КЦАВОД. КЦАВОД это как бы конечности, стороны. Поэтому в нашем мире есть всего лишь 6 КЦАВОД. Вверх-вниз, право-налево и вперед-назад. 6 частей. Да? Мы находимся по 6 координатам. Или по 3, но в разные стороны это 6. Так вот, когда есть у нас только Орха Садим, то он называется Вак. Вот это пишет здесь Баля Сулам. И поэтому спустились на Кудот Десак, поскольку они Вак, Орха Садим, и слились с этим светом Вак, который находится в Неида Гальгальта. Смешались там Зондег Аак в одно целое. Пункт 63. Однако нужно понять, что между Некудот Десак и Неид Гальгальта все же существует ощутимая разница. То есть, хотя в этом свет Вак, и в этом свет Вак, Орха Садим, но разница между ними же существует. Потому что это абсолютно разные килим. В Некудот Десак есть Пхина Бет Давиют, и нет ничего общего с Пхина Далит, которая ниже табура. Здесь Авьют двойка – это чистая бина. Здесь Авьют четыре – это Малхут. Или возьмите три – то же самое, Килим де Кабала. Так как же они могут быть одинаковыми? Хотя оба они находятся на уровне Вак, но с разной степенью Авьюта. То есть ни одна из них не желает ничего получать. Это отталкивает свет. Но они же все равно внутри разные. Так почему же могут сливаться в таком случае парцуфим? Вот что он спрашивает. И отвечает на это. Дело в том, что авьют совершенно не проявляется в парцуфе, когда он заполнен светом, который подавляет сосуд желания. И поэтому большой сосуд, если у него в итоге его огромного желания, огромной работы, в итоге получается свет, допустим, хасадим, какого-то определенного свойства, стиля, и другой маленький сосуд, маленькая душа с маленькими желаниями, но то же самое подобно. В этом и заключается эффект слияния. Поэтому мы можем сливаться с Творцом. Разве мы можем уподобиться ему по мощности? Мы уподобляемся по стремлению. И поэтому вливаемся, сливаемся с ним. То же самое здесь. Дело в том, что Абьют совершенно не проявляется в парцуфе, когда он заполнен светом, который подавляет сосуд желания. Свет подавляет, потому что он наполняет, он удовлетворяет, поэтому он и властвует, и подавляет желание. Но после выхода света из парцуфа в нем проявляется необходимый авьют, дающий возможность Некудот Десак спуститься вниз под табур и смешаться с Неида Гальгальта. Это способствовало цимпунцум бет и образованию нового сиюма вместе бина де гуф парцуфа. Изменилось также место зивуга. Малхут переместилась из П дерош в никве инаим. Что он хочет сказать? Когда спускался этот парцуф Некудот Десак вот сюда вниз, в нем был только Орха Садим. И он, этот Орха Садим, этим Орха Садимом подействовал на Неида Гальгальта. И в этом они были абсолютно равны и сливались вместе. Но как только здесь возник такой диссонанс от того, что здесь 4 авиют, а здесь 2, и начал один на другой действовать своим авиютом, вот здесь-то и возникли между ними уже совершенно другие трения. Проявилась разница во внутренних килим, несмотря на общий свет изначальный, и тогда и произошел здесь цимцум. После того, как произошел цимцум, что еще может быть? Ничего. произошло уравновешивание между этими парцуфим, исключились килим де кабала из этого парцуфа, и тогда вот эта часть парцуфа на кудот десак и эта гальгальта, сов гальгальты, находится снова в равновесии между собой, в слиянии между собой. Если не учитывать вот этот вот кусок неида на кудот десак, который из тамцем, который сократился. То есть пришло все к равновесию. И, ну, и затем, тем временем, пошел процесс дальше, и образовался уже мир Никудим. То есть здесь нам Бааль Сулам объяснил, что же происходит здесь, почему Некудот Десак могут спуститься вниз и заполнить Малхут, несмотря на то, что они абсолютно разные с Малхут. С одной стороны, по Авиюту здесь два, здесь четыре. С другой стороны, почему затем Малхут проявляет себя как четверка по отношению к двойке Некудот Десак и воздействует на нее, вызывая тем самым здесь повышенные желания Вахаб, Денекудот Десак, Цимцум Бет и так далее. То есть, вот это проявление, с одной стороны, подобия, несмотря на Авиют, с другой стороны, Авиюта, несмотря на общий свет, оно здесь и играет такую роль. Вот это, пожалуй, то, на чем можно остановиться сегодня нам. Значит, в следующий раз мы с вами должны... Вы знаете, что еще одну минутку, и мы с вами пройдем еще и пункт 64. Получается, что источник совместного действия Малхут и Бины, который называется Цимцум Бет, проявился только ниже Табур Мира Ак при распространении туда Парцуфа Некудот Десак. Поэтому 10 сферот Мира Никудим, вышедшие по законам Цимцум Бет, не могли распространиться выше Табура Мира Ак, так как ничто не может проявляться выше своего источника, корня. И поскольку Цимцум Бет властвует от Табура и ниже, мир Никудим был вынужден распространиться там же. То есть здесь Бааль Сулам отвечает нам на тот вопрос, на который мы ответили. Мы говорили, что поскольку Решимот, произошло здесь смешение, Цимцум Бет, Решимот 2.1, Цимцум Бет, отсюда поднялись вверх, потребовали, чтобы был на них Зивук Дака, поэтому все должно спуститься сюда. Бааль Сулам отвечает так. Не может парцуф никогда распространиться выше того места, откуда он родился. Если родились здесь решимот, то он обязан сюда же и спуститься. То есть, с одной стороны, всегда наполнение должно быть на том месте, где возникли решимот. С другой стороны, и никогда парцуф и не может распространиться выше того места, откуда были его решимот. То есть выше места, откуда ты породился, выше своего родителя, ты быть никогда не можешь. Это то, что он говорит. Таким образом, мы закончили с вами главу нашу эту и дошли до следующего нашего места. Это место четырех миров Абия и Парса между Ацилут и Беа. Ну и в следующее воскресенье мы с вами это пройдем. Значит, это в следующее воскресенье. Затем, еще через воскресенье, я уже буду в Москве. Поэтому не знаю, будет ли у меня там возможность провести с вами виртуальный урок на всю нашу мировую группу. Если нет, то тогда через воскресенье, не в следующее, а еще через... Какое это будет число? Не знаю. 25-е? Значит, 25-го тогда января... Нет.
Мы с
18-го в Москве. Нет. 18-го это воскресенье, да? Значит, 18 января в воскресенье, может быть, будет урок из Москвы, или нет, то он будет в записи, а я приеду тогда во вторник, прилечу обратно, или в четверг, и как только я прилечу, дам тогда вам урок очный. А в воскресенье тогда будет урок в записи. Хотя, еще раз повторяю, это только чисто ваша психологическая проблема, потому что все кадры, все мои выступления, они существуют. Подключайтесь к этому кадру в духовном мире, вытаскиваете его из духовного архива, вы можете им жить и получать от него то же самое, как непосредственно от меня сегодня. Итак, кто у нас сегодня был? В Москве 120 человек, 64 мужчины и 56 женщин. Мы видим у нас на экране, пожалуйста, покажите экран. это сверху Филадельфия, одна группа Филадельфия, вторая группа Вильна, Атланта, Нью-Йорк, Эстония, затем следующая строчка Эстония, Сидней, только что вот Йоси мне звонил оттуда, Кливленд, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Эва, Киев 12, Одесса 15, Калининград, Алма-Ата, Тони, еще один Нью-Йорк, и нижняя строчка Питер 39 человек, Кировоград 32. Видите, Кировоград после Нового года увеличивается, а Питер уменьшается. Еще не закончили Новый год. Торонто и Лондон. Также есть еще у нас Сан-Хосе, но он на нашей, на нашем экране не виден. И здесь у нас есть Ашкелон, Квинс, Бруклин, усиленная Леонидом Макароном Академия Каббалы из Филадельфии. Большой привет Леониду Макарону. Мы ждем от него всяких известий о нашем будущем, значит, путешествии там по Америке с лекциями. Далее Нью-Джерси, Хайфа, Мицпе-Рамон, Вермонт. Дальше Нью-Йорк, Филадельфия опять. Северная группа Ялта, Краснодар, Уренгой, Питер, Рассель, Бейт-Шемеш, Цфат, Ашкелон, Заур, Лин, Нижний Новгород, Украина, Кировоград, Торонто, Даллас, Калининград, Иерусалим, Скрентон и так далее. Большое вам всем спасибо за участие. Еще раз. Я надеюсь, что вы понимаете, что без взаимной поддержки друг друга, без, я бы сказал, даже взаимного стережения, что ли, слежения, отслеживания друг друга, не упал ли товарищ, что-то с ним плохое не случилось ли, не ослаб ли в дороге, надо его поддержать, надо каким-то образом его подтянуть. Этим вы делаете ту общую силу, которая называется аравут, гарантия того. Аравут – это гарантия на иврите. Так вот, есть такое, есть это взаимопоручительство. Если мы не создадим такую общую силу, которая будет нас взаимно поддерживать, мы не пройдем в высший мир. Эта взаимная сила, она духовная сила, в которой мы должны непрерывно питать. Она должна всех нас держать и всех нас вести в правильном направлении и ежесекундно нас в это тянуть. Человек изнутри себя индивидуально не может сделать ни одного миллиметра целетворения. Только если он вложил в эту общую силу гарантию, гарантирующую ему продвижение, соответственно, его вкладу он продвигается. Духовное построено на других принципах, не на эгоистических. То есть вы должны вкладывать вовне себя, тогда это вне вас подтянет вас туда. Поэтому я вас очень прошу. Мы видим здесь, как меняются группы. Слабеют, поднимаются, увеличиваются, уменьшаются. Мы должны быть в связи друг с другом, мы должны следить. Мировое кли – это залог нашего продвижения. Ни один из нас не проскочит махсон, если мы не создадим такой общности между собой. Давайте стремиться к этому. Будьте здоровы, до свидания.